Глава 27. Из Смитфилда мы решили отправиться прямиком в Вестминстер, поскольку это будет быстрее, чем гнать лошадей домой, а потом искать лодку и плыть по реке. Миновав Холборн и проехав через поля, мы срезали путь и оказались на Друри-Лейн. На лужайке резвились заяц и зайчиха, в упоении прыгая в своем незатейливом брачном танце. «Весна наконец наступила», — сказал Барк. «Да, хотя в последние дни я постоянно ощущаю холод, как будто зима задержалась внутри меня». Пока мы ехали через Вестминстер, утопая в его шуме, запахах и тревожном ощущении опасности, я не мог отделаться от чувства обеспокоенности и страха. Под старой часовой башней расположилась группа цыган. Перед маленьким шатром из ярких полотнищ, на которых были намалеваны луна и звезды, стоял столик. Двое играли на флейтах, зазывая народ, а старая цыганка, сидевшая за столиком, гадала на картах, предсказывая судьбу любому желающему. Барак остановился, чтобы рассмотреть их. И впрямь цыгане в разноцветных тюрбанах и развивающихся цветастых платках являли собой красочное зрелище. Эти живописные пришельцы, высадившиеся когда-то на наших берегах, несколько лет назад были изгнаны по приказу короля, но многим удалось избежать гонений, а некоторые укрылись в Вестминстерском убежище. У этих, судя по всему, дела шли неплохо. Даже несмотря на то, что чуть поодаль стоял одетый в черное человек, который, размахивая писанием, обличал цыган за их языческое богопротивное занятие. Толпа не обращала на него внимания, убежище было не местом для проповедей. «Едем», — поторопил я Барка, нервно оглядываясь по сторонам. «Я не хочу торчать здесь в качестве живой мишени». Барак кивнул и пустил Сьюки шагом. Мы проехали мимо проповедника, который продолжал надрываться. «Горе тем, кто идет путем дьявола!» На территорию бывшего Вестминстерского монастыря мы въехали через южные ворота. Поглядев на башню с часами, я обнаружил, что до встречи с Харснетом остается еще добрых полтора часа, поэтому мы повернули лошадей к дому Кантрелла. Стайка бездомных собак обнюхивала сваленную на углу кучу мусора, надеясь отыскать что-нибудь съедобное. Я громко постучал в дверь под выцветшей вывеской плотника, а Барак тем временем привязывал лошадей. Мне не хотелось оставлять животных здесь, но не тащить же их в дом. По крайней мере, Сьюки с бойцовским характером, она может крепко легнуть незнакомца, попытаясь тот ее отвязать. За дверью, как и в первый раз, послышались шаркающие шаги, и испуганный надтреснутый голос Кантрелла спросил: «Кто там? Учтите, я вооружен!»
«Это я, мастер Шардлейк. Я уже был у вас. В чем дело?»
После короткой паузы звякнул засов, и дверь приоткрылась на несколько дюймов. В образовавшейся щели возникло худое лицо Кантрелла. Он близоруко смотрел на нас через толстые стекла очков, отчего его глаза казались огромными.
«Ах, сэр, это вы!» — с облегчением произнес он.
Кантрелл открыл дверь шире. Я опустил глаза и увидел, что в руке он держит длинную палку, на конце которой было темное пятно, похожее на запекшуюся кровь.
«На меня кто-то напал», — сообщил он.
«Мы можем войти», — вежливо осведомился я.
Поколебавшись, он распахнул дверь и впустил нас в дом. В нос мне опять ударил кислый запах грязи и запустения. Кантрелл провел нас в гостиную с голыми стенами. На столе стояла деревянная миска с остатками чего-то жирного, рядом лежала потемневшая оловянная ложка. Окно, выходившее во двор, было разбито, а на полу валялись осколки стекла. Кантрелл уселся на жесткий стул и уставился на нас. Мы тоже сели за стол. Я старался не смотреть на грязную тарелку, тем более, что от моего внимания не укрылся крысиный помет в углу комнаты. Выражение лица Кантрелла было напряженным и жалким. На лбу, под грязными светлыми волосами, высыпали прыщи. Он поставил палку на пол.
«Что вы хотите, сэр?» — с беспокойством в голосе спросил он. «Вы нашли доктора Годдарда?»
«Еще нет».
«Я рассказал вам все, что знал».
«У нас к вам всего несколько вопросов. Но расскажите, что здесь произошло. Пятно у вас на палке — это кровь?»
Это случилось 2 дня назад. Ночью мне не спалось. Я услышал звон разбитого стекла. На тот случай, если в дом заберутся воры, у меня всегда возле кровати стоит палка».
«Да что здесь красть-то?» — воскликнул Барак.
«Воры ведь не знают, что тут ничего нет. Я спустился вниз, было темно, но я увидел, что окно открыто нараспашку, а в комнате кто-то есть. Это был мужчина. Когда я вошел в комнату, он просто стоял. Вряд ли он заметил у меня палку. Он что-то сказал, это позволило мне понять, где находится его голова, и я ударил.
Конец вашей палки в крови. Вы, видимо, ранили его?»
«Да, я попал ему точно по голове. Он застонал, скорчился, и я врезал ему еще раз. Тогда он выскочил в окно и заковылял прочь».
«Что он вам сказал?»
Кантрел наморщил лоб. «Нечто странное для ночного вора».
«Что именно?»
«Он сказал, вот и твоя очередь настала. Как вы думаете, что он имел в виду?»
У меня перехватило дыхание, и с минуту я смотрел на Кантрела, не в силах вымолвить ни слова. Неужели он едва не стал пятой жертвой убийцы? Наконец мне удалось выдавить: «Вы сообщили констеблю?»
Кантрел пожал тощими плечами.
«А зачем?
На монастырском подворье постоянно случаются кражи, а этот вор вообще больше сюда не сунется. Ему здорово досталось от меня. Надеюсь, он, убегая, свалился в какую-нибудь сточную канаву», —
мстительно добавил Кантрел. «Не показался ли вам знакомым этот человек?» — спросил я, тщательно подбирая слова. «Может быть, что-то в его внешности или голос?» Кантрел вперил в меня свои полуслепые рыбьи глаза.
«Я видел только фигуру, темный силуэт. А что-то разглядеть я могу, если это находится прямо перед моим лицом. Вот даже сейчас, хотя я в очках, ваше лицо для меня всего лишь размытое пятно».
«Он был высоким или низким?»
«Довольно высоким. По крайней мере, я целился высоко».
Подумав несколько секунд, Кантрел добавил: «А в голосе его и впрямь было что-то знакомое. Резкий такой голос. Не мог ли это быть ваш начальник, доктор Годдард?» — вкрадчиво спросил я. Мой собеседник долго размышлял, не произнеся ни слова.
«Вообще-то, вполне возможно, но зачем? Зачем этому старому мерзавцу могло понадобиться нападать на меня в моем же доме? Я не видел его уже 3 года».
«Он мог знать, что дом вашего отца стоит рядом с аббатством. Но что он натворил, сэр?
В прошлый раз вы мне так и не сказали».
В голосе Кантрела звучали истерические нотки, однако я колебался. «Можно мне взглянуть на вашу палку?
А у меня не будет из-за этого неприятностей, сэр, ведь я только защищался».
«Я знаю. Я хочу всего лишь посмотреть на нее».
С видимой неохотой Кантрел передал мне палку. Внимательно осмотрев ее конец, я обнаружил несколько волос, прилипших к пятнышку засохшей крови. Волосы были черными.
«Как у Годдарда», — подумалось мне, «и как у неизвестного визитера шлюхи Абигайл. Судя по виду палки, вы здорово приложили его, но раны на голове обычно сильно кровоточат. Вы, вероятно, не столько поранили его, сколько напугали». Я вернул палку Кантрелу. Его запястья были тонкими, кожа до кости, и я невольно вспомнил Адама.
«Вы не ответили на мой вопрос, сэр».
Я вздохнул. «Возможно, лекарь Годдард душевно больной. Даже если так, с какой стати ему на меня нападать?» Я смотрел на осколки стекла на полу. Кто-то явно выбил его снаружи. Кантрел почему-то не стал подметать. Может, обладая таким скверным зрением, он боялся порезаться? «Вы когда-нибудь имели отношение к радикальным религиозным реформаторам, к тем, кто называет себя праведниками?» Некоторое время он молчал, затем повесил голову. «Это очень важно, поскольку может объяснить причину, по которой на вас напали».
«Когда я был монахом», — заговорил он тихо, не поднимая глаз, словно стыдился, — «мой отец стал реформатором.
он примкнул к группе, которая тайно встречалась в доме проповедника, не имевшего официального разрешения проповедовать. Когда после закрытия монастыря я вернулся домой, то только и слышал: «Вы, монахи, получили то, что заслужили. Вы отправитесь в ад, если не пойдете истинным путем, ведущим к Богу». Когда Кантрелл имитировал грубую манеру разговора отца, в его голосе звенела злость. Тогда я стал терять веру в старые догматы. Как-то раз я позволил отцу затащить меня на одно из таких подпольных собраний. В этой группе было всего-то с полдюжины человек. Они считали, что должны приготовиться к концу света, и что Господь возложил на них миссию найти тех, кого Он выбрал, чтобы спасти и обратить. Они были глупы и знали лишь несколько цитат из Библии, подходивших, чтобы подкрепить их сентенции, да и те оставались для них непонятными. Некоторые даже не умели читать. Я же читал Библию годами, потому для меня сразу стало ясно: они ничего не знают и не понимают. «Таких множество», — вставил я. На этой встрече не было ничего, кроме пустой болтовни и исступленного бормотания. Голос Кантрелла зазвучал громче, в нем слышалась злая горечь. «Они твердили, что могут спасти меня, обратив в истинную веру», — он безнадежно покачал головой. «Когда я вернулся домой, мой отец был уже болен, и после его смерти я перестал посещать эти сборища». Кантрелл обвел комнату взглядом. «У него была опухоль».
Бывший монах помолчал, пытаясь успокоиться и собраться с мыслями. Затем он снова заговорил, но без прежнего пыла.
«Когда отец умер, я боялся, что он будет являться ко мне, чтобы ворчать и браниться, как при жизни, но этого не случилось. С тех пор в доме отца царила тишина».
Кантрелл устало вздохнул, словно заблудившись в собственных мыслях. «Я посмотрел на запущенную комнату, грязную тарелку и разбитое стекло. Кантрелл, может быть, и выживет благодаря монашеской пенсии, но ему определенно был нужен кто-то, кто стал бы ухаживать за ним». «Как вы собираетесь чинить окно?» — спросил я. Он только пожал плечами. «Может, соседи помогут?» Молодой человек яростно замотал головой. «Они только и делают, что суют нос в чужие дела. Приходила ко мне одна старая мигера, что живет вверх по улице. Прибралась, копалась в моих вещах, твердила, что мне нужно жениться». Он зло засмеялся. «Может, мне и вправду найти какую-нибудь слепую женщину, и мы будем вместе ощупью ходить по дому, натыкаясь на все подряд и друг на друга? Я и в лавку-то за провизией сходить боюсь, опасаясь, что меня переедет повозка».
«Что случилось с той маленькой религиозной группой в Вестминстере? Она до сих пор существует?»
Кантрелл отрицательно мотнул головой.
«Викарий церкви святой Маргариты прослышал про то, что в его приходе собираются какие-то радикалисты. По его доносу их лидера арестовали, а остальные разбежались. Это еще в прошлом году было». С его губ снова сорвался злой смешок. «Недолго же они хранили верность истинному слову. Бросились в рассыпную, что твои крысы!»
«Значит, о судьбе, постигшей эту группу, стало известно все округи. Что же случилось с теми, кто в нее входил? Наверняка они присоединились к другим подобным ячейкам или церквям. Может быть, недавно среди них затесался и убийца, а потом услышал разговоры о том, что Кантрелл стал отступником. Если убивал действительно Годдард, имя Кантрелла было ему хорошо знакомо».
«Вы не могли бы припомнить имена людей, входивших в эту группу?» — спросил я, и Кантрелл назвал с полдюжины фамилий.
«Мне они ни о чем не говорили, но, возможно, могли что-то сказать Харснету».
«Но какое отношение все это может иметь к мастеру Годдарду, сэр?» — осведомился Кантрелл, глядя на меня и беспомощно моргая.
«Я не посмел рассказать ему всю правду». Я пока ни в чем не уверен, мастер Кантрелл, но, возможно, вам понадобится защита. Я мог бы устроить так, чтобы вам выделили охранника, человека, который будет постоянно находиться в вашем доме. Кантрелл яростно воспротивился. «Нет, я не хочу, чтобы здесь кто-то был. Будет кривить нос, говорить о том, какая кругом грязь». Лужицы его глаз вновь пристально смотрели в моем направлении.
«Если Годдард заявится ко мне снова, ну и пусть. Вы не сказали мне, почему он охотится за мной, но мне теперь уже все равно, жить или умереть».
Я взглянул на Барака, тот пожал плечами. Я решил, что все равно организую охрану для Кантрелла.
«Вы, наверное, считаете, что я большой грешник, если меня не беспокоит смерть?»
— неожиданно спросил хозяин дома. «Скажем так, я считаю, что думать так негоже».
«А в конечном итоге что такое смерть? Кто может знать, что будет дальше? Вечные муки или вечное блаженство? Да и какое это имеет значение?»
Он издал невеселый, надтреснутый смешок. «Последний вопрос. Я только что снова был у Фрэнсиса Локли, и у меня сложилось впечатление, что он утаивает от нас какие-то сведения, имеющие отношение к лекарю Годдарду. Как по-вашему, что это может быть?»
«Не представляю, сэр. Я не имел никакого отношения к лечебнице для мирян и видел Фрэнсиса лишь тогда, когда он приходил к мастеру Годдарду за лекарствами или какими-то больничными принадлежностями».
Кантрелл растерянно развел руками, и я понял, что он действительно не знает ни о чем, даже о собственной жизни и смерти. Мы вышли из дома и вновь окунулись в шум и вонь монастырского подворья. «Кантрелл погано выглядит», — задумчиво заметил Барак. «Я бы сказал, что он находится в состоянии глубокой меланхолии, и это неудивительно, учитывая состояние его зрения и то, во что превратилась его жизнь. Мог бы хоть немного собраться, взять себя в руки, наконец, принять чью-то помощь. Подумать только, не беспокоиться насчет того, будешь ты жить или умрешь, но зато переживать из-за того, что кто-то скажет, что у тебя в доме грязно. Когда встретимся с Харснетом, я попытаюсь договориться о том, чтобы к Кантреллу приставили охрану. Не хочу видеть его истерзанным, как те предыдущие». Я не думал, что убийца вернется в дом Кантрелла, поскольку тот теперь будет начеку, но нельзя было исключать ни одной вероятности. «Ну вот, у нас появились кое-какие новые сведения. Будем искать мужчину с раной на голове». Мы пересекли улицу и подъехали к воротам в монастырской стене. До встречи с Харснетом оставался час, и мне вдруг захотелось хоть немного побыть одному. «Барак», — обратился я к помощнику, — «поищи какую-нибудь конюшню, куда на время можно было бы поставить лошадей, а я прогуляюсь немного».
«Вы уверены, что вам ничего не угрожает?»
«Я все время буду находиться на подворье, а оно охраняется. До скорой встречи». Пока Барак не успел затеять спор, я спешился, подошел к воротам и приветственно кивнул стражнику. Тот, узнав меня, открыл калитку. Я снова оказался во дворе Вестминстерского аббатства. Лавируя между кучами битого кирпича и прочего строительного мусора, я дошел до старого клуатра. Здесь царили тишина и спокойствие. Я шел по древним плиткам безлюдного дворика и напряженно думал. Мне удалось найти кое-какие зацепки, но от этого тайна стала еще более непроницаемой. Кого мы ищем? Годдарда или некоего молодого человека, что навещал Абигайль? И почему убийца выбрал своей пятой жертвой Кантрелла? В чем сомневаться не приходилось. Если это был Годдард, он должен был знать, что молодой человек вряд ли сможет защититься.
Я поймал себя на том, что испытываю неизъяснимое удовольствие, представляя, как Кантрелл обрушивает свою палку на голову нападавшего, но тут же подумал, что Кантрелл, как и Мифон, пусть и опосредованно, имел отношение ко мне. С досадой я тряхнул головой. Было бы опасно и глупо воображать, будто убийца, совершая преступление, ориентируется на меня, как артист, на публику. Не потому ли он прилагает такие старания? Действительно ли он хочет запугать меня и заставить бросить это дело? Но, несмотря на все доводы здравого смысла, мне не удавалось избавиться от противного холодка в груди. Ведь я идеально вписывался в схему, по которой убийца выбирал жертв, бывший радикалист, превратившийся в отступника. Я находился на взводе и решил прогуляться до старой церкви Вестминстерского аббатства в надежде хоть немного успокоиться. Неторопливо шагая вперед, я обнаружил, что дверь, ведущая в зал капитула, была приоткрыта, а изнутри доносятся голоса и, удивительно, стук молотков. Чуть помедлив, я шагнул в вестибюль. Несколько одетых в черное клерков аккуратно вынимали из старых сундуков пожелтевшие древние свитки и укладывали их на плиточный пол. Рабочие, многие из которых для удобства взобрались на лестницы, приколачивали к стенам массивные деревянные полки, и под ними одна за другой скрывались обрамленные темно-бордовой каймой картины апокалипсиса. На моих глазах длинный гвоздь впился в туловище чудовища о семи головах. Один из чиновников, высокий молодой мужчина, посмотрел на меня вопросительным взглядом.
«Вы из церковного архива, сэр?»
«Нет, я просто проходил мимо и услышал стук молотков». «Ну, конечно, теперь я вспомнил. Бывший зал капитула решено превратить в хранилище государственных документов». Он кивнул с серьезным видом.
«Работы с государственными бумагами становится все больше и больше. Старые документы необходимо куда-нибудь переместить».
Я взглянул на стены. «Значит, старинных фресок больше не будет». Клерк пожал плечами.
«И витражей тоже, насколько мне известно». «Что ж, в конце концов, все это не более, чем старая монастырская бутафория, а эти маленькие росписи, на мой взгляд, так себе».
«Это апокалипсис Иоанна Богослова. История, рассказанная в книге Откровения». Услышав эти слова, один из клерков поднял голову, а рабочие перестали стучать молотками. Молодой чиновник, который разговаривал со мной, подошел к стене и с видимым чувством неловкости посмотрел на изображение великой блудницы.
«Правда?»
— спросил он и, подумав пару секунд, добавил.
«Что ж, конец света надо живописать жестокими картинами, такими как эти».
«Еще один богомолец», — подумал я. Выйдя наружу, я прошел по дорожке клуатра к монастырской церкви. Там царило безлюдье. Лишь несколько церковников лениво слонялись туда-сюда. Огромное молчаливое пространство, в котором не осталось ни икон, ни украшений, было тускло освещено серым светом, лившимся сквозь высокие окна. Веками здесь молились монахи, а теперь тут царили безмолвие и праздность. Единственный стражник, стоявший у двери, спал, опершись на свою пику. Тут было нечего воровать. Все ценное уже прибрал к рукам король. Я прошел к часовне Генриха VII, где покоился отец нынешнего короля. Большая сводчатая усыпальница до сих пор находилась на своем месте, и ее светлая каменная поверхность являла разительный контраст с полумраком, царившим в соборе. Я вернулся в неф и двинулся вдоль гробниц прежних королей. Наконец я оказался перед саркофагом Эдуарда Исповедника. Сейчас он представлял собой простое каменное сооружение, но я помню, что до начала антимонастырской кампании эта усыпальница находилась в роскошном обрамлении золотых и серебряных статуй и икон, отражавших свет множества свечей.
Возле могилы всегда можно было увидеть груды костылей и палок для ходьбы, поскольку считалось, что она обладает чудодейственной силой, исцеляющей коллег. Насколько мне помнилось, одним из первых, кто обрел здесь исцеление, был Горбун. «Все это, конечно, чушь», — подумалось мне, — «но чушь, обладающая огромной силой». Только сейчас я заметил четверых могучих мужчин в красных мундирах. Они собрались у каменного алтаря, украшенного одним только распятием. Каждый в одной руке держал шапку, а вторую положил на эфес шпаги. Перед ними стояла коленопреклоненная женщина со склоненной головой. На ней было красивое алое шелковое платье с черными обшлагами, вышитыми золотом, а на каждом пальце молитвенно сложенных рук сияло по кольцу. Ее черный капюшон был осыпан жемчугом. Один из охранников, увидев, что я смотрю на его подопечную, бросил на меня строгий взгляд, словно предупреждая, что я не должен приближаться. Женщина со вздохом опустила руки, и я увидел, что это леди Кэтрин Парр. Выражение ее лица было таким же, как в день похорон мужа, когда я увидел ее в окне кареты, замкнутым и тревожным. Но когда леди Парр встала, ее лицо разгладилось, и тревога покинула его. С легкой улыбкой она кивнула своим охранникам, и они пошли к выходу. Когда они находились уже на полпути к двери, возник переполох. Возле одной из могил молился какой-то оборванец, и в тот же миг, когда я его заметил, он вскочил, метнулся к леди Кэтрин Парр и упал перед ней на колени. Я дернулся, повинуясь инстинкту, требовавшему защитить женщину, но ее охранники действовали быстрее. Один из них шагнул вперед и приставил острие меча к шее босика. Мужчина поднял голову, и я увидел, что это тот самый сумасшедший нищий, которого мы с Бараком встретили в заброшенной лечебнице и который заявил, что ищет свои зубы. Затем из тени выступила еще одна фигура с обнаженным мечом. Это был сэр Томас Сеймур, облаченный в темно-синий дублет с украшениями из драгоценных камней. Леди Кэтрин побледнела. «Вы не пострадали, миледи?» — спросил он. «Нет, Томас, со мной все в порядке», — она нахмурилась. «Уберите свой меч, глупец вы эдакий». Она опустила взгляд на нищего. «Добрая леди!» — затараторил оборванец. «Я не могу найти свои зубы, я не могу есть. Велите им вернуть мне мои зубы».
«Ты ненормальный», — проговорил охранник, не убирая лезвие меча от шеи бедолаги. «Как ты смеешь приставать к благородной леди Кэтрин?»
«Мои зубы! Мне нужны только мои зубы!»
«Отпустите его», — велела леди Кэтрин. «Вы же видите, он не в своем уме». «Мне ничего не известно о твоих зубах», — сказала она, обращаясь к сумасшедшему. «Я только вижу, что у тебя их нет. Но если они выпали, то тут уж ничего не поделаешь. Со мной такое тоже когда-нибудь произойдет».
«Нет, добрая леди, вы не понимаете».
«Надо бы его задержать, миледи», — предложил стражник.
«Нет», — отрезала Кэтрин. «Он не понимает, что говорит. Дайте мне шиллинг». Стражник убрал меч в ножны, достал кошель и вынул из него серебряную монету. Леди Кэтрин передала ее нищему, который продолжал смотреть умоляющим взглядом. Она улыбнулась и сразу напомнила мне Дороти, хотя внешне две эти женщины были совершенно не похожи. «На, держи, купи себе похлебки».
Попрошайка перевел взгляд с леди на суровые лица ее охранников, поднялся с колен и поплелся прочь. Сэр Томас стоял на прежнем месте с удивленной миной. Кэтрин шагнула к нему, и ее охранники, как по команде, отвернулись.
«Томас», — проговорила она слегка дрожащим голосом, — «тебе же сказали».
«Слуга у тебя в доме сообщил мне, что ты собираешься в аббатство», — перебил ее Сеймур. «Вот я и решил приехать, чтобы хоть издали посмотреть на тебя». Вид у него был весьма серьезный. Но когда я увидел, что тебе может грозить опасность, мне пришлось обнажить свою шпагу».
В подтверждение своей искренности он приложил ладонь к сердцу.
Мне этот жест показался актерским, но лицо леди Кэтрин на секунду озарилось радостью.
«Ты знаешь, что не должен искать встреч со мной. Это жестоко с твоей стороны, да и опасно», — негромко сказала она.
Женщина огляделась, и ее взгляд ненадолго задержался на мне. Сэр Томас рассмеялся. «Горбун ничего не расскажет. Я его знаю. А попам я заранее заплатил, чтобы они в течение некоторого времени держались подальше от этой части храма».
Леди Кэтрин с минуту стояла, погруженная в раздумья, а затем подала знак своей охране и быстро пошла к выходу. Стражники последовали за ней. Сэр Томас едва заметно пожал плечами и обернулся ко мне.
«Ведь вы не станете мести языком!»
Он говорил тихо, но в его тоне явственно звучала угроза.
«Не расскажете о том, что видели, ни моему брату, ни Кранмеру?»
«Нет, я не хочу оказаться втянутым еще и в это».
Сеймур улыбнулся, блеснув белоснежными зубами в обрамлении рыжей бороды. «Правильное решение, горбун!» — бросил он, развернулся и пошел прочь. Его шаги звучали громко и уверенно.